Петро долго снимал нательный крест и молитву, зашитую в материнское благословение. Гайтан сунул под рубаху, вошел в воду с опасливой брезгливостью, помочил грудь, плечи, охнув, нырнул и поплыл, догоняя Григория. Отделившись, они плыли вместе к тому берегу, песчаному, заросшему кустарником. Движение холодило, успокаивало, и Григорий, кидая взмахи, говорил сдержанно, без недавней страсти: «Вша меня заела с тоски. Я бы дома теперь побывал. Так и полетел бы, кабы крылья были. Хоть одним глазком глянул бы. Ну как там? Наталья у нас? А? Живет. Отец, мать как? Ничего. Наталья все тебя ждет. Она думку держит, что ты к ней возвернешься». Григорий фыркал и молча сплевывал попавшую в рот воду. Поворачивая голову, Петро норовил глянуть ему в глаза. «Ты в письмах хоть поклоны ей посылай. Тобой баба и дышит. Что ж она, разорванная, хочет связать. Да ведь, как сказать, человек своей надеждой живет. Славная бабочка, строгая, себя дюж блюдет. Чтоб баловство какое, а лишь чего, нету за ней этого. Замуж бы выходила. Чудное ты хутаришь. Ничего не чудное, так оно должно быть. Дело ваше, я в него не вступаюсь. А Дуняшка? Невест, брат. Там за этот год так вымахало, что не спознаешь». «Ну», — повеселев, удивился Григорий, — «истинный бог. Выдадут замуж, а нам и усы водку омакнуть не придется. Убьют еще, сволочи. Чего хитрого?» Они вылезли на песок и легли рядом, облокотившись, греясь под суровеющим солнцем. Мимо плыл, до половины высовываясь из воды, Мишка Кошевой. «Лезь, Гришка, в воду! Полежу, погоди!» Зарывая в сыпкий песок жучка, Григорий спросил: «Про Ксению что слыхать?» «Перед тем, как объявили войну, видал ее в хуторе. Чего она туда забилась?» «Приезжал к мужу имение забирать». Григорий кашлянул и похоронил жучка, надвинув ребром ладони ворох песку. «Не хутарил с ней?» «Поздравствовал столько. Она гладкая из себя, веселая. Видать, легко живется на панских харчах. Что ж, Степан?» «Отдал ее огарке. Ничего, обошелся. Но ты его берегись. Остерегайся. Мне переказывали казаки. Дескать, пьяный Степан грозился, как первый бой даст тебе пулю». «Ага. Он тебе не простит». «Знаю. Коня себе справил», — перевел Петро разговор. «Продали быков? Лысых. За 180. Купил за 150. Конь куда тебе? На Цускане купили. Хлеба как?» «Добрые. Не довелось вот убрать. Захватили». Разговор перекинулся на хозяйство, утрачивая напряженность. Григорий жадно впитывал в себя домашние новости, жил эти минуты ими, похожий на прежнего, норовистого и простого парня. «Ну, давай охланемся и одеваться», — предложил Петро, обметая с влажного живота песок, подрагивая. Кожа на спине его и руках поднялась пупырышками. Шли от пруда толпой. У забора, отделявшего сад от двора имения, догнал их Астахов Степан. Он на ходу расчесывал костяной расческой свалявшийся чуб, заправляя его под козырек. Поравнялся с Григорием. «Здорово, приятель!» «Здравствуй!» Григорий приотстал, встречая его чуть смущенным, с виноватцей взглядом. «Не забыл обо мне?» «Почти что». «А я вот тебя помню», — насмешливо улыбнулся Степан и прошел, не останавливаясь, обнял за плечо шагавшего впереди казака в урядницких погонах. Затемно из штаба дивизии получили телефонограмму с приказанием выступить на позицию. Полк смотался в каких-нибудь четверть часа. Пополненный людьми, с песнями пошел заслонять прорыв продырявленной мадьярской кавалерией. При прощании Петро сунул брату в руки сложенный в четверо листок бумаги. «Что это?» — спросил Григорий. «Молитву тебе списал. Ты возьми. Помогает?» «Не смейся, Григорий». «Я не смеюсь. Ну, прощай, брат, бывай здоров. Ты не вылетывай вперед других, а то горячих смерть метит. Берегись там!» — кричал Петро. «А молитва?» Петро махнул рукой. До 11 шли, не блюдя никакой предосторожности. Потом Вахмистры разнесли по сотням приказ идти с возможной тишиной, курение прекратить. Над дальней грядкой леса взметнулись окрашенные лиловым дымом ракеты.